Разве это не всесильное слово? Разве есть другие слова, которые могли бы произвести большее действие? Произнося это краткое имя, Колумб двинулся через бескрайние водные просторы искать Америку, в которую никто, кроме него, не верил. Произнося это краткое имя, великий Ньютон познал великую тайну небесной механики. С этим именем шли в бой победоносные Кромвель, Карл XII и Суворов. С этим именем распространял Христово учение в Азии и Европе апостол Павел. С этим именем на устах завершил свою жизнь недавно умерший шведский литератор Стринберг. С этим именем предводители сербского восстания 100 лет назад поднялись на великое дело освобождения своего народа от турецкого рабства. Это имя вспомнили сегодня утром сотни тысяч граждан нашей страны, которые вышли на свои поля трудиться и исполнять свой ежедневный тяжкий долг. Это имя помянули сегодня утром во дворце нашего короля и в бесчисленных других домах, начиная от хором на площади Теразия до лачуг в горах Златибор и Копаоник. Его произнесли многие ученые и умные головы, его прошептали многие старцы и юноши, его призвали на помощь многие здоровые и расслабленные. Его пролепетали и дети, не знающие еще его значения, и малоумные, знающие только, как повторять чужие слова. И так изо дня в день. Это имя проходит через всю мою проповедь. Я знаю, что многие люди не упоминают этого имени, многие и не стараются вспомнить его. Знаю, что многие это имя поносят и хулят. Это меня не удивляет. Ведь чем более известен человек, тем более у него недругов. Бог имеет больше врагов, чем любой человек на земле, ибо и величие Божие превышает всякую величину человеческую. Но разве имя Божие станет меньше от того, что некоторые не вспоминают его? Разве имя Божие стало бы меньше, если бы его ни один человек на земле не вспоминал? Нет, конечно. Оно было бы точно таким же, величественным, даже если бы людей не было, даже если бы люди не поминали имя Божие, Бог все же не остался бы непомянут. Его помянуло бы воинство духовное, которое Он сотворил. Даже если бы все люди на земле ежедневно вспоминали и прославляли имя Божие, слава Божия не стала бы больше, и имя Божие не стало бы больше слышным во вселенной. Бог утвердил свою славу на более крепком фундаменте, чем род людской. Создавать славу на человеческом фундаменте все равно, что строить на песке. Кто прославлял Бога до появления человека, и кто будет прославлять Его после исчезновения человека? Смотрите, наука утверждает, что Земля несколько тысячелетий назад вся была подо льдом, и есть вероятность, что Земля опять покроется льдом. Кто же, следовательно, прославлял Бога тогда, когда сверкали ледники в тех местах, где сейчас блистают наши храмы во имя Божие? И кто будет славить Бога тогда, когда наши храмы и города и кладбища с нами вместе будут покрыты ледниками? Или с исчезновением людей на земле исчезнет и слава Божия и сгинет во мраке подо льдом и снегом, подобно тому, как сгниют наши тела? Нет, господа, слава Божия не зависит от нас, однако наша слава зависит от Бога, и наша слава, и наше счастье. Подумайте, насколько меньше было бы счастья у людей, если бы имя Божие вдруг совсем забылось на земле, и человек не мог обратиться ни к кому, кто был бы более могущественнее и сильнее. Миллионы тех, что жизнь свою всегда связывали с этим именем, почувствовали бы себя тогда, как человек, который над бездной держится за выскальзывающую из рук ветку и вот-вот выпустит ее из своих пальцев. Тогда было бы гораздо меньше милости и благородства, меньше геройства и одушевления. Зло тогда вылезло бы из своей бездны и бросило бы свою тень на весь свет. Добро было бы побеждено и брошено во тьму, в бездну. Тогда зло восторжествовало бы. Так было бы в случае, если бы имя Божие было совсем неизвестно. Но нам тяжело, или лучше сказать, невозможно представить себе человечество, и историю и культуру без Бога. Половину истории человечества создает Бог, а половину – человек. Имя Божие вписано заглавными буквами в историю и культуру человечества. Походите по свету и убедитесь, что это так. В Европе, которая является сегодня самой просвещенной частью света, во всяком городе, в который вступите, и в каждом селе, мимо которого пройдете, прежде любого имени вы прочтете имя Божие. Это имя выписано высокими и нарядными храмами, которые высятся над остальными зданиями и превосходят их своим богатством. Дом Божий повсюду вам прежде всего бросится в глаза, раньше скорее, чем обычные дома. Что толку замалчивать имя это и ненавидеть его, и клеветать, если его нельзя ни стереть, ни умалить? Мы приходим и уходим, а оно остается написанным на небе пламенными языками. Это имя обогатило жизнь каждого отдельного человека. Кто отрекается от этого имени, тот отрекается от большого богатства. Кто вычеркивает из своего сердца и ума это имя, тот иссушает в себе источник богатства морального и духовного. Кто толкает других отречься от этого имени, тот отнимает у своего ближнего богатство больше, чем серебро и золото. Ибо Бог есть богатство, которое остается у человека и тогда, когда у него не станет ни золота, ни серебра. И я, дорогие братья, желал бы, чтобы вы все имели его и хранили при себе. Это богатство – излишняя роскошь для животных, но потребность для человека. Если бы человек жил хлебом единым, Бог был бы для него роскошь. Однако не хлебом единым жив человек. Однако человек имеет и разум, и сердце, которым нужна пища точно так же, как и животу. Для разума и сердца нет здоровее пищи, чем пища от Бога. Кто Бога носит в разуме и в сердце своем, тот на пути к спасению. Самые мудрые люди в истории носили Бога в своем разуме и в сердце своем, а мы, менее мудрые, закрываем ему доступ в свой разум и в свое сердце. Самые сильные люди в истории считали Бога великим богатством, а мы, менее сильные, это богатство отбрасываем, считая его бесполезным. Самые просвещенные народы света произносили имя Божие как самую великую святыню, но мы, менее просвещенные, стыдимся этого имени. Нам, сербам, которые начали многое и которые не завершили ничего, Бог – необходимость, а не роскошь. Кто хочет вершить великие дела, тот должен иметь и мысли великие. А самая великая мысль, которая когда-либо могла прийти в голову человеку, есть мысль о Боге. Господа, я проповедую вам одну великую мысль и одно великое имя. Моя проповедь старая-престарая, старая и всегда новая. Эта великая мысль невидимо двинула колесницу жизни человеческой, как электричество невидимо приводит в движение электрические машины. Это великое имя, которое я вам проповедую, и которое мы все должны один другому проповедовать, нетрудно запомнить, нетрудно произнести, нетрудно прочитать, нетрудно прославлять. Это великое и спасоносное имя Бог. Аминь. Начало. Что было в начале? Что будет в конце? А не равны ли по своей тяжести, братья мои, эти вопросы вопросу, что происходит сейчас? И поскольку любой мыслящий человек пытается понять, что происходит сейчас с ним и вокруг него, постольку его все неодолимее преследуют вопросы, что было в начале и что будет в конце. Стоит только начать разговор с людьми о выходящих за рамки обыденного вопросах жизни, и вы заметите, что минут через 10 чьи-нибудь рассуждения уже ударятся о стены начала и конца, и вы услышите недоуменный возглас: «Что было в начале? Что будет в конце?» Трудно представить, чтобы хоть один единственный человек из тех, что когда-то жили на земле, человек, обладающий зрением и разумом, человек, у которого есть душа и сердце, который, вглядевшись в этот свет и в себя в нем, не задумался бы над началом и концом всего. Невозможно представить, что когда-нибудь хоть один ученый, изучая происходящее, либо внутри самого человека, либо в человеческом обществе, либо в природе, не задумался хотя бы раз о начале и конце всего того, что случается в жизни. И еще труднее представить, что некогда жил хотя бы один святой человек, который пусть на миг, но мог бы отделить то, что бывает сейчас, от того, что было в начале, и от того, что будет в самом конце. Вопросы о начале и конце света так же естественны, как и вопросы человека, который неожиданно выбрался из густого леса на широкую дорогу. Откуда идет эта дорога? Куда она ведет? Или человека, который наткнулся на неизвестную реку? Откуда вытекает эта река? Куда она впадает? Миллионы и миллионы наших предков задавали себе эти два мучительных вопроса и давали на них разные ответы. Но не думайте, что этих ответов были миллионы. Ответов всего 4. Первый ответ. У этого света нет ни начала, ни конца. Так что не стоит напрасно мучиться вопросами, что было в начале и что будет в конце. Второй ответ. В начале был Бог, который из ничего сотворил мир, и который его в конце снова претворит в ничто. Третий ответ. В начале был туманный хаос, в котором, состязаясь с ним, одни боги пытались перекричать других. Они и по сей день борются между собою в попытке завладеть всем миром. Четвертый ответ. В начале был туманный хаос, который своей силой и своим внутренним разумом превратился в космос. В конце времен мир вернется в свое первобытное, хаотическое, туманное, бесформенное состояние. Первый ответ давали чаще всего древние индийцы, второй – древние евреи и некоторые из греческих мудрецов, третий – древние вавилоняне, ассирийцы, египтяне, греки, римляне и вообще подавляющее большинство людей на нашей планете. Четвертый – некоторые древние греко-римские философы, стоики и некоторые из новых и новейших европейских мыслителей и ученых, если не большинство их. Каждый из этих 4 ответов, на первый взгляд, может вам показаться возможным, но если вы глубоко задумаетесь над каждым из них и всесторонне рассмотрите их, то останетесь неудовлетворенными любым из них. А может, есть 5-й ответ? Может, когда-нибудь кто-то дал его? Может, этот кто-то мог бы сказать, откуда и куда идет путь? И мог бы объяснить, где река жизни берет начало и куда впадает? Да, есть и 5-й ответ. Существует и человек, который дал его, и который мог сказать, откуда идет и куда ведет путь, и где исток реки жизни, и где ее устье. В то время, когда с исключительной точностью исполнялись все пророчества Христа, когда Иерусалим и храм Иерусалимский были разрушены, когда народ, который распял Христа, был рассеян по всему свету, когда апостолы Христовы были гонимы, и ученики, и последователи Христовы, представ перед судом, были осуждены и казнены огнем и мечом, в то время жил человек, который дал 5-й ответ на вопрос, что было в начале и что будет в конце. Это было время, когда в Риме, столице мира, все 4 упомянутых ответа критиковались и смешивались, покуда, наконец, все 4 не были отвергнуты. Император Домициан издал ясный указ, что отныне его должны называть Богом все его подданные, что фактически означало «население всего известного в то время мира». В то время и жил человек по имени Иоханнан или Иоанн, который дал пятый ответ на упомянутые мучительные вопросы. Рыбак по первоначальному занятию и апостол Христов до конца дней, Иоанн пережил всех первых апостолов и на протяжении полувека наблюдал, как Евангелие Христово прокладывает себе путь. Откуда этот человек знал, как ответить на труднейшие для всех поколений вопросы? Если он говорит как рыбак, мы ему не верим. Если он говорит как старец и мудрец, мы ему не верим. Если вообще он говорит как человек, неизвестно насколько ученый, насколько мудрый и опытный, мы ему не верим. Откуда он, да и любой смертный, знает, где начало пути, если он не был в начале, и где конец пути, если он не был в конце? Откуда ему знать, где берет начало река жизни, если он не был у истоков, и куда она впадает, если он не был в устье? Но мы, несомненно, должны ему верить, ибо он говорит не от себя, не как рыбак, не как мудрец и старец, не как простой смертный. 3 года он был другом Христа и неотступно следовал за ним. Нередко он преклонял голову к груди Христовой. Он не отрекся от своего учителя и Господа, и тогда, когда его унижали, мучили и распяли. Под крестом на Голгофе он стоял рядом с матерью Иисуса и видел и конец всего, и начало всего. Он записал малую толику из слов и дел Христовых, лишь только чтобы люди научились верить в Него и обрели жизнь вечную. А услышал он и увидел от Христа столько, что если бы писать о том подробно, и самому миру не вместить бы написанных книг. Следовательно, передал нам, вне всякого сомнения, не свои слова, но речи Христовы. А что узнал от Учителя, то и поведал нам. А что слышал, слышал от того, который сам себя назвал начало, от того, который знал, откуда идет путь, ибо он был в начале его и знал, куда он ведет, ибо он был в конце пути, и он знал, где исток реки жизни, ибо был у истока, и он знал, куда впадает река, ибо был в устье. И поэтому пятый ответ, по сути, дает не Иоанн, но Христос. Отвечает не мудрец, но отвечает очевидец. Представьте, что вы заблудились в густом лесу, а потом неожиданно вышли из него на широкую дорогу, о которой не знаете, нигде ее начало, нигде конец. Представьте еще, что на той дороге вы встретили нескольких мудрецов, таких мудрых, каких может только дать земля, которые стояли и спорили, откуда идет дорога и куда ведет. И вы, надеясь, что они укажут вам направление, внимательно выслушали их рассуждения, посмотрели, как они оценивают видимый отрезок пути, и попытались проверить, верны ли их доказательства. Но в тот момент, когда на всех нашли нерешительность и отчаяние, на дороге показался ребенок, который сказал вам, что идет от начала пути, из такого-то города, и направляется в такой-то город, где дорога кончается. Кому бы вы скорее поверили? Мудрецам, которые вместе с вами топчутся на этом отрезке дороги, переворошив все камешки на ней? Или несмышленому ребенку, который говорит, что идет от самого начала и знает название города, куда ведет этот путь? Или представьте еще, что вы во время путешествия наткнулись на большую реку и не знаете, нигде ее исток, нигде устье. И представьте, что на берегу вы застали нескольких мудрецов, таких мудрых, каких только земля может дать, которые стоят и спорят, где исток той реки и где может быть ее устье. И вы вежливо будете слушать их рассуждения, ознакомитесь с их исследованием чистоты воды и того, какие камни нанесла вода, и попытаетесь обдумать их доказательства. Но в этот момент на берегу появится мальчик-пастух, который скажет вам, что он идет от истока этой реки и гонит овец к своему дому в самом ее устье. Кому бы вы скорее поверили? Мудрецам, которые вместе с вами топчутся на берегу и исследуют каждую каплю воды в реке и каждую песчинку? Или несмышленому пастушку, который говорит, что идет от верховьев реки и гонит овец к ее устью? Разумеется, вы скорее поверите ребенку-очевидцу, нежели целому собранию наимудрейших неочевидцев. Так и в нашем случае мы стоим на жизненном пути и спрашиваем о начале и о конце пути, или мы стоим на берегу реки жизни и спрашиваем об ее истоке и устье. Если издалека появится хоть один очевидец, будь то рыбак, плотник или ребенок, мы тотчас оставим всех мудрецов земных и пойдем за тем очевидцем. Или разве вам не случалось, хотя вы сами так мудры и опытны, обращаться с просьбой вывести вас из незнакомого леса или указать путь в горах какому-то несмышленному ребенку, который эту дорогу знает, как очевидец? Хорошо, значит, мы имеем дело с очевидцем. И очевидцем был не апостол Иоанн, не рыбак, не старец и мудрец, не любой человек вообще, но Иисус Христос, чьи слова Иоанн, его самый близкий друг, записал после того, как через 3 года снова услышал их от своего учителя. Апостол Иоанн сообщает нам, что о начале всего поведал Христос. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Итак, в начале было Слово, и Слово есть начало всего. В Слове Божьем есть начало пути, и в Слове Божьем исток реки жизни, так говорит очевидец начала. Мы Ему верим или не верим? Если верим, наша душа, встревоженная неизвестностью, успокоится, ибо получит достоверный ответ на непростой вопрос о начале всего. И еще потому успокоится наша душа, что будет видеть бесчисленные добрые последствия, логично вытекающие из этого единственного, простого и краткого ответа. Но если мы ему не верим, нам не остается ничего другого, как вернуться к тем первым 4 ответам. Но прежде чем мы решим, верить нам или нет, спросим себя, каковы были те люди, которые дали нам 1 ответа, и каков был тот, кто дал нам 5 ответ. Для сравнения примерим 3 мерила оценки. Первое. Кто из них безгрешнее и святее? Второе. Кто из них больше беспокоится о нас, ищущих путь? И третье. Кто из них был в начале пути как очевидец? Среди миллионов человеческих существ, которые дали 1 ответа, были и святые, и не святые, малогрешные и многогрешные. Однако, никогда никто не был так же безгрешен, как Иисус Христос, хотя иногда кое-кто и осмеливался говорить о собственной непогрешимости. Итак, 5 ответ дал самый безгрешный и самый святой человек из тех, что когда-либо ходили по земле. Далее, среди миллионов человеческих существ, которые сформулировали 1 ответа, были и такие, кто более или менее беспокоился о роде человеческом, и такие, кто беспокоился лишь о себе, о своей славе и о своей жизни. Но с тех пор, как люди рождаются и умирают на земле, никто и никогда не показывал такой отеческой заботы обо всем роде человеческом, как Иисус Христос. Не ища славы и отказавшись от царского престола, когда люди хотели сделать его царем, но не отворачиваясь от болящих и презренных, он позволил распять себя вместе с разбойниками на кресте, только бы нам было хорошо, чтобы открыть нам глаза и указать истинный путь. Следовательно, 5 ответ дает нам человек, больше заботящийся о нас, чем какой-либо самый заботливый отец о своем ребенке».